Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте.
Давайте начнем с турецкого потока. Реджеп Тайип Эрдоган, это президент Турции, подписал закон о ратификации соглашения с Российской Федерацией о строительстве того самого турецкого потока. Есть небольшое ощущение, потому что у нас по планам в 2019 году уже через территорию Украины вообще газ, не осуществлять его транзит. Теперь мы заходим с юга через Турцию. Есть ощущение, что мы одну нестабильную страну меняем на другую нестабильную страну.
Да, такое ощущение действительно есть. Я думаю, вы правы, Владимир, потому что вот это вот Турция, да, то, что мы говорим же о турецком потоке 2, как бы не пришлось говорить о турецком потоке 3 и 4, поскольку у Эрдогана периодически бывают какие-то перепады, и видно, что он ищет каких-то решений для турецкой политики, для турецкой экономики, и все не может определиться, где ему, собственно говоря, ставки делать. Вот вроде бы считается, что американцы организовывали переворот против него, но а как же без американцев, а как же мировая торговля, а кто будет покупать турецкие товары, а туристы из Евросоюза, это тоже связано с Западом. То есть нельзя слишком сильно с Россией. А если Запад предложит сделку, а почему бы не предать российских партнеров, не сказать «да, подписали, но обстоятельства изменились, так что давайте теперь о турецком потоке 3 поговорим». Вот этот риск, он существует. Тем более у Эрдогана какие-то странные, не всегда понятные амбиции на Ближнем Востоке. Они, мне кажется, они немного книжные, эти амбиции, потому что вот он хотел бы восстановление там османского порядка, да, вот хотя бы даже чисто территориально. И тем не менее, это никак не ложится на карту современного Ближнего Востока.
Тогда ради чего все это было затеяно? С Южным потоком более-менее понятно было, там большая часть по морю. Здесь мы заключаем с Турцией фактически союз соглашения, а дальше будет что будет, так получается.
Получается, что Россия упорно хочет избавиться от украинского транзита. Украина превращается в этом смысле в дикое поле, то есть возвращается к состоянию дикого поля.
Ну, теряет 2 миллиарда, да, доходов в бюджет.
Каковом, да, она была на протяжении длительного времени, когда там татары из Крыма устраивали набеги, все выжигали. И Россия пытается все-таки прорваться в Европу. То есть турецкий поток 2, конечно, необходим «Газпрому». А, конечно, он отвечает его стратегии поставок газа в Евросоюз. Потому что здесь план такой. Не получилось пройти напрямую в Евросоюз. Пройдем через Турцию. Но через Турцию тоже не очень все получается. И все-таки надеются на то, что Турцию удастся снабжать газом. Газом не через Азербайджан, а напрямую. И это обеспечит, в общем-то, большую выгоду российским поставщикам. Потому что одно дело, когда российский газ выдается за азербайджанский, другое дело, когда он поставляется как российский, никаких посредников нет. И только один вопрос, а будет ли турецкая экономика в состоянии потреблять российский газ в каких-то объемах, в текущих объемах, да? Но, как мне думается, политика «Газпрома» здесь направлена на то, что, в общем-то, на долговременный результат. Пусть сейчас даже не будет, пусть сейчас мы сделаем вложения, и они не отобьются в течение там 3-5 лет, но в дальнейшем они должны будут отбиться. Вот так рассуждают менеджмент этой корпорации.
Слушайте, но мы усиливаем же Турцию одновременно. То есть мы ее превращаем в хаб такой газовый. Мы даем им дополнительный рычаг в торговле с Европой. И плюс еще дополнительный рычаг в торговле с нами. Причем не торговле буквально, а торговле намерениями.
Но учитывая, что Евросоюз остается один на один с Россией, то есть в этом конфликте санкций, это, наверное, не так уж плохо. Вот мы не так давно с коллегами делали исследование по Дональду Трампу и экономической ситуации в США, с коллегами по Российскому экономическому университету, лаборатории международной политической экономии, и вот наша команда XO, то есть мы объединили усилия, и вывод-то какой? Трамп побеждает, Трамп начинает разворачивать собственную политику, и это, вопреки ожиданиям многих российских политологов, приводит не к тому, что Евросоюз с нами помирится, поскольку американцы с нами пойдут на какую-то разрядку, чего все ожидают. И, в общем, мне кажется, обоснованно ожидают. Нет, все будет ровно наоборот. Будет усиливаться конфликт с Евросоюзом по инициативе самого Евросоюза, потому что у них нет другого пути. Им нужно быть в конфликте с Россией, нужно бороться за восточные регионы, ресурсы и удерживать под контролем страны, входящие в ЕС. А Турция не член Евросоюза. Турцию обидели, Турцию не пустили в Евросоюз. И Турция – это не страна полнейшего хаоса, как Украина. В Турции все-таки есть порядок и был экономический рост, который оказался достаточно устойчивым. Поэтому Турция для России партнер-то на самом деле интересный. Партнер интересный. И партнер важный, учитывая, что этот конфликт, он имеет с Евросоюзом, да, он имеет все признаки сохранения на еще длительное время. Так просто не кончится.
Это то есть вы в этом усматриваете определенную долгосрочную стратегию?
Я думаю, да. Я не думаю, что в текущем режиме, особенно в свете проблем, которые грозят мировому рынку, там, связанными с Китаем, да, вот Китай выдыхается все больше, а с другими экономиками, с кризисным состоянием турецкой экономики. Вот я не думаю, что в связи со всем этим будут какие-то огромные и очень рентабельные поставки газа. Вот в последнее время цены на углеводороды поднимаются, но это спекулятивная такая игра, это качели. Вверх-вниз, да, вот на этих качелях зарабатываются деньги, на этих спекуляциях. Но это не гарантирует, не обеспечивает нам такое, знаете, понимание, что все, вот мировая экономика вышла на подъем, цены на нефть растут, значит, все хорошо. Нет, не все хорошо, и у Турции особенно нехорошо. У Турции острейший кризис туристической отрасли, мы ее не спасли и спасти не можем, это просто не в силах это сделать Россия, даже если она откажется там своих туристов в Крым пускать ради Турции, что, кстати, невероятно. И у Турции тоже очень такая непонятная ситуация. Вот эта непонятная ситуация, она экономически непонятная, она создает вот эту дерганную, нерациональную порой внешнюю политику. Она ее обосновывает, потому что, ну, не знает Эрдоган, куда ему податься, не знает, что делать. И Россия ему, по большому счету, ничего не предлагает. То есть Россия предлагает ему газ и говорит, вот смотрите, у вас же есть экономика, есть промышленность, вот давайте будем поставлять выгодные ресурсы.
Газ – это деньги, потому что дальше этот газ должен пойти уже куда-то в Европу.
Да, если получится, если Евросоюз не заблокирует. А Евросоюз, может быть, и не заблокирует. Через некоторое время действительно газопровод прорвется через Балканы в Европу, в Южную Европу. На это делается ставка. Но вот как это все будет с Турцией, не будет ли этого Южного потока 3, это на сегодня вопрос открытый, потому что только что помирились с Эрдоганом, он делает заявление уже о том, что он будет вторгаться в Сирию для того, чтобы свергать Башара Асада. Ну, с чего бы это? Да, то есть, и это ведь, я понимаю, что это может делать поправку на восток, что там язык за голову не отвечает, голова за язык не отвечает. Да, то есть можно болтать сколько угодно, но с точки зрения европейских правил и вообще международных правил политических, подобные заявления, они имеют значение. То есть если представить себе, что одно правительство говорит, что мы будем сейчас свергать правительство соседней страны, то относиться к этому просто как к пустой болтовне неправильно, не принято. А Эрдоган такие заявления делает, и это, конечно, заставляет, ну, волноваться по поводу «Северного потока-2», вообще пройдет ли он, удастся ли все это дело завершить, не возникнут ли попутно какие-то проблемы, не использует ли, кстати говоря, не будет ли сам Эрдоган создавать проблемы для этого южного, для турецкого потока-2, проблемы, чтобы провести какой-то новый торг с Россией, что-то еще получить, потому что ведь Эрдоган понимает, что России-то этот газопровод нужен.
Ну, так же, как и Турция, получается.
Да, но Турции, может быть, в меньшей степени, потому что Турция одновременно должна... Турция более слабая, более уязвимая страна, которая вынуждена маневрировать. И Эрдоган думает, что он маневрирует. Мне кажется, он мечется, конечно, из стороны в сторону, но ему кажется, что он политически маневрирует.
Если они создают хаб, это дает возможность еще из южных различных стран регионов гнать газ также через территорию Турции и дальше в Европу, если этот хаб будет действительно достроен и газопровод пойдет дальше туда, через Балканы.
А вот это уже достаточно выгодный момент соглашения, потому что участие России в сирийском конфликте нельзя объяснить только тем, что мы, значит, боремся с запрещенной в России организацией «Исламское государство», которое имеет государственные формы там, на территории Сирии и Ирака. Но дело в том, что если поставки будут действительно проводиться с территории стран Ближнего Востока. Причем часть этих территорий может быть занята турецкими военными, которые могут проводить там какую-то карантинную операцию по искоренению там, терроризма и проводить ее может сколько угодно, не обращая внимания на то, что это территория другого государства. Вот в этом случае Турция оказывается заинтересована в том, чтобы поддержать российскую идею дотянуть турецкий поток до Евросоюза. И здесь сделать Турцию партнером в этой игре, просто имея заинтересованность не как потребителя, но и как транзитера и поставщика, вот этот фактор может действительно оказаться важным и заставить Эрдогана действовать действительно более продуманно во внешней политике и не делать таких резких непонятных заявлений.
Более прагматично, так
прагматично, получается. Да.
Давайте далеко от углеводородов не уходить. Есть еще договоренности с ОПЕК, и многие ждут, во что это выльется. В итоге там, в заявлении про сокращение добычи уже прозвучали. И дальше все пытаются понять, а это к чему, это для чего? Это ответ на избрание Дональда Трампа. В ваших же исследованиях тогда фигурировало мнение, что с приходом Трампа Соединенные Штаты скорее сами постараются нарастить добычу у себя в регионе, и заявления такие от Трампа уже прозвучали.
Да.
И это скажется в отрицательную сторону на ценах на углеводороды.
Но дело в том, что нынешнее повышение цен на углеводороды я бы не стал объяснять соглашениями в рамках ОПЕК и вообще с членами ОПЕК. И
спекуляции, ну, классические, на заявления.
Даже дело не только спекуляции. Дело в том, что эти заявления воспринимаются именно как база для игры на повышение, для повышения цен, а именно потому, что Федеральная резервная система ставку так и не изменила. Вот год заканчивается. Этот год начался с того, что обсуждалось, что вот-вот Федеральная резервная система США, вот этот вот центральный банк, банк банков, возьмет и повысит ключевую ставку, то есть тот процент, по которому кредитуют коммерческие банки в США, да и вообще, да, то есть вот, ну, через американские банки и другие структуры. И это ожидание, оно продолжалось много месяцев. Летом нам объявляли, что уж до конца года обязательно они повысят ключевую ставку. А год уже практически закончился, и стало понятно, что Федеральная резервная система своей политики не меняет, что кредит остается сверхдешевым, пусть и немножко подорожавшим с 2015 года, когда, собственно, в конце года они, ну, осенью, они ее эту ставку повысили немножко. Она все равно ниже процента, даже ниже 0,5%. И это как дрожжи, да, вот для спекулянтов. Они поняли, что надо играть активнее, потому что ничего не меняется, потому что Федеральная резервная система не выполнит свое обещание, не будет она делать кредит, стремиться к нормализации кредита, цены кредита, да, потому что кредит сверхдешевый, а нормальный кредит это все-таки там от 3%, то есть не будет двигаться к 2-3%, да, вот к этому уровню, потому что иначе будет банкротство правительства американского, иначе может что угодно может случиться, много всяких проблем. А самое главное, может и фондовый рынок дестабилизироваться, то есть начнется биржевое падение, а Трампу это на руку. В общем, Федеральная резервная система Трампу подыгрывать не хочет. А зачем? Трамп враг как для Конгресса, где сидят такие вот старого пошива республиканцы в большинстве, и демократы тоже такого же старого пошива, ориентированные на глобализацию и на старые правила игры, ну, которые были последние десятилетия, по крайней мере. И вот этот вот блок, он и обеспечил вот это повышение цен на нефть, потому что, а где ставка-то, где дальнейшее повышение ставки? Ведь нам объявляли, что в прошлом году, что все, кризис кончился в Америке, Америка прошла восстановление за годы президентства Обамы, промышленность там оживилась, сланцевая революция произошла, прекрасно, какое-то идет импортозамещение там потихонечку. И в этой ситуации, конечно, нужно нормализовать кредит, потому что сверхдешевый кредит, он не мотивирует бороться за прибыль, иначе как просто играя на бирже. Потому что когда вы получаете очень легкие дешевые деньги, вам легко с ними играть на маленьких процентах, обеспечивать огромную массу прибыли, просто на спекуляциях. И вот сохранение вот этой прежней системы и обеспечило это повышение цен на нефть. Я не знаю, сколько оно продлится. Но ясно, что всякое повышение цен на нефть оборачивается снижением цен на нефть, если только одновременно нет роста мирового рынка, мировой экономики. А такого нет. И в американской экономике тоже ситуация не блистательная. Поэтому надо, в общем, осторожно смотреть на все вот эти соглашения и соглашения в рамках ОПЕК, потому что когда идет понижательная волна, вот как она шла там, скажем, в декабре прошлого года, в январе этого года, тогда сколько бы ни делали заявления ОПЕК, сколько бы грозные встречи ни проводили и какие бы там грозные они ни делали заявления, а рынок на это не реагирует. Рынок начинает на это реагировать только тогда, когда это становится выгодно. И вот такая вот интерпретация фактов. А причины, как мы видим, они глубинные причины, просто в источнике денег для спекуляций. Вот если не будет таких легких денег, если бы был бы кредит под 1%, хотя бы 1%, ключевая ставка Федерального резерва, то, наверное, бы не было такой возможности, ну, там, поднять вот так цены на нефть.
Санчиксон напоминает, что заседание ФРС еще будет 18-19 декабря, поэтому... Но вы, я так понимаю, повышение ставки не ждете.
Как я не жду повышения ставки. Если оно будет, оно будет декоративным. Оно будет декоративным. Ну, там, на, может быть, на сотую долю процента они повысят. Или на, может быть, на одну десятую, да, процента. Но они не повысят значительно. То есть не будет такого, что они вот ее поднимали в два раза. Они подняли ее в два раза с от 0,25 до 0,5%, ну, то есть 5 до 0,5%. Это было в прошлом году. Но так они не будут сейчас до 1% поднимать. Они прекрасно понимают, какие-то последствия вызовет. И они понимают, что эти последствия, это будет падение на американском рынке, которое даст Трампу оружие. То есть вооружит его.
Это будет вот ослабление, видите, конкурентов Дональда Трампа.
Вот видите, что они... Я вам говорил, что они все развалят. Вот теперь я должен засучить рукава и начать разгребать эти авгиевые конюшни, там, громить ФРС. Давайте выкинем из Конгресса болванов-предателей, которые там вредителей. И на выборах в 2018 году другой состав Конгресса, там, трамповских республиканцев проведем. Вот это вот такой сценарий. Они же не хотят допустить. Поэтому мы где-то возвращаемся год так в 2012-2013, когда цены на нефть пока растут. Вот сколько они еще будут расти, но, наверное...
ОПЕК вообще, получается, по-вашему, ни при чем, при всем при том, что они-то уже как будто бы договорились, по крайней мере, декларировали.
ОПЕК действительно ни при чем, потому что ОПЕК вроде бы договорился, но ОПЕК весь год договаривается, весь год какие-то соглашения принимаются. Но
сейчас условия изменились, Трампа избрали. О последствиях возможных избрания Трампа вы сами говорили, в том числе и падение цен на энергоресурсы. Когда, если не сейчас,
договариваться? Трамп, конечно, заинтересован в том, чтобы сделать цены на энергоресурсы ниже, но Трамп изолированный политик. Он сейчас изолирован. Он войдет в Белый дом, пройдет инаугурация, и выяснится, что в Конгрессе ему говорят... По важнейшим вопросам нет. Федеральная резервная система ему говорит нет. И повлиять на ситуацию ему будет очень сложно. Он будет ждать. Он будет вести переговоры, он будет маневрировать, он будет критиковать. Он будет во внешней политике, он все-таки сохранит свободу, потому что во внешней политике американского президента заблокировать очень трудно. Но в вопросах экономики его возможности будут ограничены.
Хорошо, давайте к еще одной теме перейдем. Про доктрину информбезопасности, это уже внутри российские проблемы. Президент утвердил эту доктрину информационной безопасности. История такая непростая, там по множеству направлений сразу должна как будто бы вестись работа, как с точки зрения идеологической, так и с точки зрения там, защиты от хакерских атак и работоспособности сети интернет, если вдруг так окажется нужно, в границах Российской Федерации. Вы больше усматриваете в этом рисков для нас, или это действительно вот, это то, что нужно было сделать давно?
Да нет, у нас же была доктрина информационной безопасности.
Да, в 2000 году еще утвержденная.
Да, еще 2000 года. И ситуация с 2000 года, мне кажется, кстати, радикально не изменилась. Знаете почему? Потому что... как массовый пользователь, как был на продукции Microsoft, так и остался. Вот когда мы говорим о безопасности, да, то есть доктрина информационной безопасности, это же щит, да, это же про щит, не про меч. Это про то, как будет защищаться пространство, как будут защищаться компьютеры, серверы, как будут защищены в случае каких-то атак, действий, стрессовых ситуаций. Ну, в первую очередь. Потому что там для ограничения свободы в российском интернете для этого отдельные законы принимаются. Это не про это. По-моему, не про это. Там Дума их, значит, наштамповала достаточно. И главная проблема – это уязвимость повсеместная. Потому что мы находимся в ситуации войны санкций. У нас такие, нас так не любят Евросоюз и Соединенные Штаты. И Microsoft поддерживает санкции против России. Но у нас все... все сидят на продукции Microsoft. Все. Мы абсолютно открытая страна. У нас открытые государственные учреждения, где везде стоят Microsoft. Для профессиональных хакеров иностранных правительств взять и залезть в компьютеры, на которых стоит такое программное обеспечение, и через интернет ничего не стоит, потому что Microsoft славится тем, что это, в общем, дырявое программное обеспечение, дырявый продукт, и давно уже есть аналоги, и это, в первую очередь, это Linux, да, различные оболочки Linux или различные оформления Linux, и спецслужбы, и системные администраторы все пользуются Linux. Это никакая не новость. Его, другое дело, что нужно делать какую-то общероссийскую форму, то есть собственный программный продукт. Но вот доктрина, она, мне кажется, здесь вопрос это не ставит.
Доктрина, как мне кажется...
Внешние поползновения, внешние хакерские атаки, дестабилизация, сохранить сети, даже если нас отключат от международной сети, да, то, что все равно сохранять информационную сеть. Вот эти моменты, конечно... были, остаются, и, мне кажется, они в доктрине не нуждаются.
Закручивание гаек – это то, чего опасаемся мы. Всегда.
Закручивание гаек.
Доктрина дает такую возможность, в том числе и депутатам Государственной Думы, о которых вы упомянули, в рамках доктрины информационной безопасности принять еще несколько очень важных для нашей безопасности законов, согласно которым гражданам РФ, нужно будет там... я не знаю, по паспорту выходить во всемирную паутину, это что-то еще вот такое важное, как им покажется. И в итоге мы окажемся за великой китайской стеной, фаервол.
Как бы нам действительно не оказаться в положении Китая вот в точке зрения информационной свободы, где ограничения, в общем, значительные.
Эти риски, вы полагаете, они насколько обоснованы?
Я думаю, обоснованы. Я думаю, что могут быть приняты такие законы, ограничивающие определенную свободу, свободу высказывания. Но дело-то в том, что у нас уже достаточно много таких нормативных актов принималось в последнее время, и не видно, чтобы они эффективно работали. И невозможно заставить эффективно их работать, потому что...
Мы же знаем логику...
Потому что общество это игнорирует просто.
Мы же знаем логику наших депутатов. Если это неэффективно работает, значит, не докрутили, значит, нужно докрутить.
Ну, ничего не получится. Это просто произойдет дискредитация законов, потому что законы, как учат нас еще римское право, да, они должны отражать реальную ситуацию. Вот есть там, скажем, торговля. Вот мы делаем регулирующие правила этой торговли. Мы их просто, какие там складываются правила, мы их переносим, фиксируем в законах. Если мы хотим что-то запретить, и все это делают, и это строжайшим образом запрещено, то это не означает, что это все перестанут делать. Это означает, что все будут игнорировать этот закон. И к нарушителям закона будут относиться с сочувствием, покрывать их и считать это благим делом.
Все зависит от того, как трактовать действительность. Потому что если мы действительно проводим мобилизацию и готовим себя к противостоянию со всемирным злом каким-нибудь в виде Соединенных Штатов и Евросоюза, то это один взгляд на мир, который очень часто можно увидеть и услышать, в том числе со стороны представителей власти.
Но мы информационно открыты. Вот сколько я не видел...
Давайте прикроем, вот логика ровно такая.
Да, но прикроем рот, да, и прикроем компьютеры, и прикроем сеть, это разные вещи. Вот чтобы прикрыть компьютеры, конечно, необходимо произвести тотальное наступление на Microsoft. Тотальное просто. Сделать Microsoft их продукцию бесплатной в России и не рекомендованной для пользования. Или просто не рекомендованной. Ликвидировать эту предустановку продукции Microsoft на компьютеры. Всегда предлагать человеку при покупке выбор операционных систем. Всегда. Что вы хотите? Да, вот вам диск такой, вот вам диск, ну там, или... это просто бесплатно предустанавливается, или уже есть машины предустановленные. Да? То есть вот такие варианты. Избавить государственные учреждения от продукции Microsoft. Чиновники, которые хранят там и обрабатывают секретные документы на компьютерах, где стоит офис, где Windows установлен просто. Да? Вот Windows как базовая, как операционная система. Да с какие бы доктрины они ни писали, а это люди открытые для международного шпионажа, для хакерских атак, для чего угодно. Они открыты, они используют уязвимое, крайне уязвимое, доступное для вирусов программное обеспечение. Это ахиллесова пята всей системы. Вот это, вот здесь я вижу ахиллесову пяту. Кстати говоря, создание собственной операционной системы на основе Linux, конечно, в России, или адаптация какой-то система, например, Ubuntu, да, то есть создание российских дополнений, офиса, к примеру, российского, еще каких-то программ на русском языке под, уже под Linux в рамках государственных программ. Вот это было бы очень серьезный шаг по повышению информационной безопасности страны. И это бы вовлекло в борьбу за повышение этой информационной безопасности людей, которые бы знали, что теперь у них не может быть вирусов в компьютере.
Это вы рассказываете о том, как можно было бы, как славно было бы, если бы поступили ровно так. Но поступят-то как?
Да поступят, скорее всего, никак. То есть доктрину написали, и ничего не будет. В крайнем случае, Дума примет какие-то законы, там, значит, придумывает какие-то штрафы, которые будут вызывать гнев и гнев пользователей, и все. И это, кстати говоря, негативно повлияет на авторитет российского правительства. Потому что, смотрите, западные аналитики не могут понять, как же так, россияне телевизор не смотрят, а все патриотически настроены. Вот как и поддерживают президента. Странно. Вот они, вот же есть же кремлевская пропаганда, даже есть же Первый канал, они его не смотрят, среднее поколение, да, не пенсионеры, и все равно рассуждают примерно, значит, в духе российской внешней политики, что там ИГИЛ нужно побеждать, что на Украине нужно поддерживать Донбасс.
Вернемся к этому. С нами руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Сейчас новости, после них продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». С нами сегодня руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Пока обсуждаем доктрину информационной безопасности. Версия. Для чего?
Ну, для чего? Во-первых, действительно существует информационная угроза внешняя, да? С другой стороны, явно недовольны тем, что очень много свободы в интернете. Вот это то, о чем мы с вами говорили. И здесь, и третье, это, я думаю, что может быть база не только для каких-то законов, ограничивающих наши права в сети, там, свободу высказывания, но и для того, чтобы попытаться ее коммерциализовать. Вот этот момент нельзя упускать из внимания, потому что интернет в России дешевый, многие продукты являются теперь бесплатными, воспринимаются как бесплатные, например, фильмы, музыка, это уже все бесплатно, а книги то же самое, книги. И в этой ситуации велик соблазн, а что если сделать это все коммерциализовать, да, то есть заявить, что, например, вот там такие интернет-библиотеки, они на самом деле находятся под пагубным политическим влиянием, давайте-ка мы их ликвидируем, или они там создают, находясь вне правового формата, они создают угрозу для там, безопасности школьников, да, к примеру. И давайте мы это все, школьники уже не будут там бесплатно книжки скачивать, а они будут их покупать у какой-нибудь крупной компании, в которую деньги вложит какой-то большой чиновник. Вот такой вот формат, такой разворот стратегии, практическое применение стратегии я бы не исключал, потому что давно уже облизываются наши крупные предприниматели, да, вот на эту вседозволенность в интернете, им хотелось бы продавать то, что там бесплатно обменивается, распространяется. И это желание есть не только у нас, но и на Западе, поэтому я бы опасаюсь, что как бы наша свобода, к которой мы очень привыкли, у нас гораздо больше свободы, чем где-нибудь в Германии или...
Ну, в интернете, вы
имеете. В интернете у нас больше свободы, да. Мы можем, как бы она ни уменьшилась, и не начали нас ограничивать и заставлять платить за то, чем мы пользуемся бесплатно.
Хороший бизнес. Хотите быть свободнее, платите. Ну, а что, почему нет?
Мы рассматриваем, да, что мы хотим быть свободными в интернете, мы платим абонентскую плату, используем интернет, используем сеть.
Хорошо. Да, сейчас уже будем переходить к вопросам нашей аудитории и их комментариям. Ну, например, Александр пишет, в запретительных пакетах тоже ведь есть определенная польза. Благодаря завинчиванию мы, как-то уже было в Советском Союзе, будем более лучше обманывать государство, мне кажется. Компьютерная грамотность населения существенно возрастет. Это хорошо, разве нет, пишет Александр.
Совершенно верно. Возрастет компьютерная грамотность. Уже адаптировались к блокировке этих торрентов.
Нормально, обходим через анонимайзер.
Да, будут и другие способы адаптации. Невозможно будет, конечно, запретить, но при этом то, о чем я говорил, вот этот вот феномен, который удивляет западных политологов, он может исчезнуть. А феномен такой, что телевизор не смотрят, а взгляды придерживаются такие патриотические, то есть поддерживают внешнюю политику правительства, например. Вот именно внешнюю политику, не экономическую политику. Экономическую редко кто в сети поддерживает. Это такого человека найти сложно. И, скорее всего, он неплохо оплачивается.
Вася пишет: был бы хоть один приличный пакет Linux, половина уже сидела бы на нем. Пусть наши НИИ допилят русский Linux, но нет, мы страна заборов, пишет Василий.
Ну, не знаю, я сижу уже много лет на Ubuntu и не жалуюсь, в целом доволен. Конечно, есть некоторые проблемы с Microsoft Office, но все равно пользоваться можно и пользоваться спокойней, чем Windows.
Пункты нейтрализации информационно-психологического воздействия, направленного на подрыв исторических основ и патриотических традиций, это тоже из доктрины информационной безопасности. На этом мы смотрим сквозь пальцы.
Но это значит, какие-то фильмы будут, что ли, признаны плохими. Ну, не знаю, «Рэмбо 3». Запретят «Рэмбо 3».
Я буду горевать. Ну а что, 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Махаут в канале. Хотелось бы сказать, что «Завинчивание гаек» нет ничего страшного. Тим Вуд в своей книге «Главный рубильник» рассмотрел историю технологий, то есть всех там радиовещания, телевизионного вещания, интернета, развития кинематографа. И везде так было. Сначала необузданная свобода, очень много энтузиастов технологий, а затем все технологии начинают сужаться там до одного-двух монополистов, государство активно включается в регулирование этой области, и это приводит к тому, что технология становится обыденной, доступной, ну, как телевидение, да, там, или радиовещание, доступной всем, так же будет с интернетом.
Так он и так уже обыденный, да. Ну, куда уж больше-то?
Интернет это уже, да, это уже обыденно.
Нет, ну, как бы радио бесплатно, да, то есть вам надо купить радиоприемник, все, за интернет пока приходится платить. В будущем этого тоже не будет, очевидно. И что там хорошего? Хорошее в том, что появится некая новая технология, которая выведет человечество на невиданный уровень общения. Ну, то есть, как телевидение вывело, радио вывело, интернет вывело. То есть, когда мы видим, что какая технология начинает сужаться, она становится обыденной и подконтрольной государству, значит, на подходе, так или иначе, это как закон развитие общества, должна что, быть что-то какая-то новая интересная технология, поэтому с нетерпением ждем.
Хорошо, принимается. Но до этого еще далековато, но в принципе, мысль понятна, довольно любопытная. Мол, зарегулировали уже телевидение и радио, а вот появился интернет, туда выдавило всю мысль, а сейчас должно же, видимо, что-то появиться другое, если уже зарегулируют интернет.
Ну, может быть, прямое общение людей между собой, потому что в последнее время, мне кажется, оно в дефиците.
Так, а мы вернемся к истокам, так получается?
Ну, вот, вернемся к истокам.
Да. Давайте еще один звонок примем. 7373948, алло, здравствуйте.
А, здравствуйте. Вы знаете, как бы не учитывает ваш гость такого факта, что давно уже и Цукерберг, и Брэнсон имеют проекты для того, чтобы распространять интернет через спутники. И все эти попытки, это такой провинциализм, знаете, это просто, ну, какое-то убогое мышление деревенского парня, понимаете, защититься. Пусть он поставит себе от солнца, защититься от воздуха, поставит колпак и живет в нем. Это надо работать над тем, чтобы нам делать технологии, понимаете? Нам распространять интернет и бороться не запретами, а наоборот разрешением и открытием всего, понимаете? А так это просто смешно слушать даже, настолько некомпетентно.
Спасибо, такая. Принимается.
Знаете, чтобы делать технологии, у нас есть один человек, называется Чубайс. Вот ему поручили это дело, и технологий-то, похоже, особо нет. Да? Но это не значит, что они невозможны, это значит, что мы в таком формате их не получим.
Пока не получается.
Пока не получим, да, потому что если сверху опять поставят задачу какую-то, значит, технологическую революцию нам тут совершить, как-то там догнать, перегнать, то поручат это тому, кто вообще не бежит. Там, вот к Чубайсу или к какому-нибудь такому аналогичному деятелю либеральной школы, который дело все загубит. Что касается вот безопасности в интернете и даже слежки, да, слежки за пользователями, вот то, что после вот этих мер национальной безопасности США, чего все опасаются во всем мире, и в России, и россияне тоже, то здесь, мне кажется, надо учитывать низкую мотивированность тех, кто за вами следит, продолжать эту слежку. Ну, то есть следить, понимаете? То есть нужно же эту информацию отсматривать. Это тратить свое время. Совершенно неинтересное занятие. Поэтому это утонут просто агенты, утонут в этой информации. И потом зачем им читать, скажем, вашу переписку? Они могут посмотреть в это время какие-нибудь ролики в Ютубе. Вот они этим и будут заниматься, скорее всего. Или как-то отлынивать, хитрить. И государство вряд ли здесь что-то добьется, потому что даже если такая задача будет поставлена,
по стандартной схеме, план по валу, даешь там 10 посадок в месяц, например, в рамках доктрины, обеспечения доктрины информационной безопасности, все будут как раз привлекать.
Ну да, так действительно, так очень быстро ролики можно набрать.
Да, судебные приставы перешли на специальную версию Linux, неудобно, но ко всему привыкнуть можно. USB не работает, интернета нет, только сеть. Это пишет Дэн. Его наблюдение про то, как у нас уже обеспечивают в некоторых ведомствах информационную безопасность.
Я не знаю, какую версию нужно поставить, чтобы USB не работал. Это конечно, ну, фантастика. Да? То есть это какой нужно найти вариант, и какие кривые руки иметь, ну, у программистов, да, или у тех, кто там устанавливает, да, вот этих людей, вот администраторов, чтобы это все не работало. Да, всех работает, у них не работает. Ну, научатся, исправят, я думаю.
7373948, еще один звонок примем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Владимир, Василий, здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
Мне кажется, Василий делает небольшую ошибку, вот, смешивая защиту авторских прав и политическую цензуру. Ведь у нас защита авторских прав занимает совершенно отдельное ведомство, которое само по государствам ходит. А власть боится именно, скажем так, неподконтрольных соцсетей. Одно дело, когда у тебя есть ВКонтакте, которая по первому требованию сливает все, что хочешь. А попробуйте запросить информацию у Гугла или у Фейсбука. Они ничего не дадут.
Есть, спасибо, принимается.
Да, совершенно верно. Только все-таки я говорил не о авторских правах, а об интеллектуальной собственности. Это не то же самое. Автор это человек, который создал, а собственник это тот, кто эксплуатирует этот.
Этого автора,
да, его продукт, а автор отчужден. Вот, но действительно, такая проблема существует.
Хорошо. У нас на работе тоже USB заблокировано, это специально делают, чтобы не утекла информация, не привносили в сеть вирусы, это Сергей Зайцев пишет, и многие эту информацию подтверждают, что да, сейчас все потуги есть создавать что-то на базе Linux в внутренние сети, и что это все делается в рамках как раз концепции безопасности, но пока не доктрины глобальные, а пока вот ведомства.
Ну, вот вопрос в том, нужна ли доктрина для того, чтобы действительно повысить безопасность пользователей и безопасность сети в целом. Доктрина действительно ничего не дает. Единственное, что она может позволить атаковать вот этот вот Facebook, к примеру, да, где я как там свою ленту читаю и с удивлением обнаруживаю в ней каких-то этих бандеровцев, которые, значит, какую-то продвигают украинскую такую националистическую повестку дня. Я понимаю, что этих людей нет ни среди моих друзей, ни среди их ни подписчиков, нигде. Это просто вот политика продвижения Facebook. То есть Facebook их проталкивает. И на подобное жалуются многие люди. Поэтому Facebook не идеален как ресурс.
Да, у нас все не идеально. У нас доктрина информационной безопасности.
Это у них, это уже у американцев.
Нет, у нас есть доктрина, там наши хотят этому противостоять. Она не идеальна, ну, наверняка. Еще плюс ее исковеркают таким образом, что она будет совсем.
А вот как противостоять, я, честно говоря, не представляю себе. То есть что, запретить Facebook в России или ограничить его?
Ну, я полагаю, что у депутатов эта логика вполне себе работоспособна. Но для того, чтобы противостоять, нужно запретить. Но почему нет? Потому что они не играют по нашим правилам. Логика очень простая. Не
да, очень проста, но дело в том, что они экстерриториальные, эти информационные ресурсы.
Давайте еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот меня поразило возражение вашего гостя. Фамилия Чубайс оказалась доводом логическим. Это просто... забавно и смешно. Вы же молодой человек. Неужели у вас, кроме фамилии Чубайс, не нашлось каких-то профессиональных терминологий?
Ну, профессиональная терминология вполне понятна. Никто не будет делать никакого реального инновационного продукта в России. Просто, в принципе, не поручит это людям, которые могут сделать. Нет среды, нет условий, нет соответствующих политиков. Ничего нет, понимаете? Поэтому Чубайс – это не какая-то абстрактная ирония, да, вот там Чубайс, вот он не смог. А дело в том, что вот хорошее, важное, нужное дело могут поручить только таким людям. который такой закалки, который проверенный, что они провалят в том виде, в каком общество хотело бы, чтобы дело было сделано.
Это ваша трактовка.
Это моя трактовка, это я так думаю.
Мысли там что-то, несколько иначе, что-то мне нужно доверить надежному человеку. Вот ему там доверяли то-то, то-то и то-то. Он вроде как более-менее справился, значит, и здесь не пропадет. И все.
Да. Вот ресурсы освоил. А что еще хотели?
Что касается инноваций на заказ, ну, в этом есть какое-то изящество. Придумайте мне что-нибудь эдакое. Как-то так это должно прозвучать, так что ли?
Да, но инновации на заказ можно делать как? Можно, у нас есть школы, есть университеты, да, можно здесь взять и подготовить для них специальное программное обеспечение, можно для них подготовить какие-то тестовые программы, которые помогают там научиться людям водить автомобиль, на моделях, причем так, чтобы это тестировалось на каких-то моделях российского производства машин. Ну, к примеру, так, да, то есть и можно сделать много учебных программ по физике, по химии, еще по каким-то дисциплинам, по истории. То есть можно в информационной сфере создать очень много, но кто бы это делал?
Благодарю вас, Василий. С нами был руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Приходите еще.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки. Внимание, внимание.
Говорит Москва. Говорит Москва.
Говорит Москва. 94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вот новость, которую мы только что обсуждали в рамках программы «Пиджаки». Путин утвердил доктрину информационной безопасности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания. Предыдущая доктрина информационной безопасности, утвержденная в сентябре 2000 года, признана утратившей силу. Как подчеркивается в документе, расширение областей применения информационных технологий, являясь фактором развития экономики и совершенствования функционирования общественных и государственных институтов, одновременно порождает новые информационные угрозы. В частности, констатируется в документе, возможности трансграничного оборота информации все чаще используются для достижения геополитических, противоречащих международному праву военно-политических, а также террористических, экстремистских, криминальных и иных противоправных целей в ущерб международной безопасности. Одним из основных негативных факторов, влияющих на состояние информационной безопасности, называется наращивание рядом зарубежных стран возможностей информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях. Кроме того, отмечается усиление деятельности организаций, которые осуществляют техническую разведку в отношении российских государственных органов, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Спецслужбы отдельных государств используют средства оказания информационно-психологического воздействия, направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в различных регионах мира и приводящего к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности других государств. Это я все цитирую по документу. В эту деятельность вовлекаются религиозные, этнические, правозащитные и иные организации, а также отдельные группы граждан, при этом широко используются возможности информационных технологий. В общем, всему этому нужно противостоять. Таков вывод после ознакомления с доктриной информационной безопасности. Вот как подписание этой доктрины прокомментировал главный редактор интернет-издания politrussia.ru Руслан Осташко.
Доктрина информационной безопасности – это совершенно необходимый документ, потому что во всем мире считается, что интернет – это среда, неконтролируемая никем, и как бы свобода. Но мы понимаем, что если это не контролируется никем в заявительном порядке, то это контролируется теми, кто об этом не говорит. С учетом того, что есть полное доминирование американских компаний в интернете, то, соответственно, контролируется все это дело американскими корпорациями, такими как Google, Microsoft и остальными, да и Apple в том числе. Иногда нарушается российское законодательство в плане интересов российских компаний, таких как Яндекс, Mail.ru Group и так далее. Вот и последняя инициатива того же Германа Клименко по обложению налогом НДС, да, покупок товаров в западных интернет-магазинах, чтобы поставить наши интернет-магазины в одинаковое положение, потому что в российских интернет-магазинах априори товар дороже на 18%, вызвал бурю негатива в интернете, потому что люди считают, что это дискриминация и что теперь им придется платить больше. На самом деле это защита наших интересов. Границы нужны, защищать интересы нужно. И вот вчерашний тот же конфликт Роскомнадзора с Гуглом, да, когда он фактически грозится, да, уже принимать определенные конкретные меры, которые будут чувствительны для него, если он не будет выполнять российское законодательство, это яркий пример того, что информационная безопасность, доктрина информационной безопасности нужна, и тема к этому созрела. Да, она будет немножко непривычна, но Китай в этой доктрине живет уже много-много лет и вроде нормально себя чувствует. А мы к этому будем только привыкать. У нас будет некий симбиоз между мировой свободой и китайским великим фаерволом, и мы найдем что-то среднее и сможем защитить интересы наших компаний и наших пользователей.
То есть доктрина в первую очередь кому адресована?
Защита российских корпоративных интересов, российских корпораций, российских инвесторов и российских пользователей от возможных нарушений со стороны западных корпораций, когда наши суды и наше законодательство ничего не может сделать, например, с тем же Гуглом, да и обязать его. Лично я занимаюсь YouTube активно, и у меня большие проблемы в общении с этой компанией, потому что любой официальный запрос в российское представительство, они говорят, что в России юридического представительства нет, и поэтому запрос отправляйте в Калифорнию. А все запросы на английском языке в Калифорнии очень долго рассматриваются и, как правило, отвечают просто отписками. И повлиять на них путем запросов в российские суды, в российские органы законодательные или там представительной власти, оно никак не влияет на них. Первые шаги, которые должны быть, это создание для этих больших иностранных серверов, которые занимают существенную долю российского рынка и получают здесь существенную прибыль по сравнению с общим российским IT-рынком, обяжут их как минимум эти юридические лица внутри России, которые будут отвечать в соответствии с российским законодательством. Это как минимум, да. А в перспективе это, конечно, более глобальные вопросы, и в том числе экспансия российских компаний на Запад и защита их интересов там.
Это был главный редактор интернет-издания politrussia.ru Руслан Осташко, с ним беседовал Илья Пинскер.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Но еще одна новость. Госдуму попросят разрешить МЧС и скорой помощи таранить припаркованные машины. Как пишут «Известия», с такой инициативой намерены выступить члены Общественной палаты 7 декабря на слушаниях по этому вопросу. Заместитель председателя комиссии Общественной палаты по безопасности, лидер общественного движения «Стоп-хам» Дмитрий Чугунов заявил изданию, что нередко прибывшие по вызову оперативные службы не могут вовремя добраться по нужному адресу из-за хаотично припаркованных автомашин, что при чрезвычайно ситуациях чревато гибелью людей. Вот как сам Дмитрий Чугунов прокомментировал свою инициативу.
Инициатива родилась после анализа тех проблем, которые возникают у сотрудников МЧС и скорой помощи при осуществлении должностных обязанностей. Помимо риска для жизни, они еще сталкиваются с тем, что зачастую не могут осуществить свои должностные обязанности ввиду безалаберности наших сограждан, которые считают, что места, разлинованные, размеченные под пожарные службы, они могут спокойно занимать, ничего страшного не произойдет. Но машина МЧС не могут физически попасть во двор. И таранить тоже не могут, потому что автоматически попадают на большое количество денег те, собственно, водители обычные, которые находятся за рулем.
Это был член Общественной палаты, автор инициативы Дмитрий Чугунов. Страховщики назвали эту инициативу бредом. Такое мнение в интервью нашей радиостанции высказал президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.
Что за бред такой? Ну, значит, тарани. Они что, на танках ездят? От такого удара они еще могут не доехать больного еще хуже. Эвакуаторы нужны быстрые. Вот в западных странах это делается за 10 минут. Вызывает эта же служба эвакуатора и оттаскивает. Если у нас нет таких эвакуаторов, вызывает участкового местного по связи. Это абсолютно нереально, ничему это не послужит. Тараните МЧС, они тоже на легковых машинах или на газели, там на чем. Ну и что? У кого какой будет результат?
Это был президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. Тем временем в Госдуме заявили, что в инициативе представителей Общественной палаты есть определенная логика. Такое мнение, радиостанция «Говорит Москва», высказал член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен.
Мне кажется, логика в этом есть, потому что когда идет счет на секунды, и нужно спасти человеческую жизнь, а на самом деле это бесценно. Поэтому тут надо приоритеты расставлять более четко. Я думаю, что подобная законодательная инициатива, она может занять достаточно большой промежуток времени, там полгода, может быть, год. Но здесь на самом деле любой законопроект, любая законодательная инициатива затрагивает большое количество и правоотношений, и других нормативных актов. Поэтому, безусловно, это нужно все анализировать, чтобы не было противоречия с базовыми нашими законами. Я думаю, что обсуждать это нужно. Я абсолютно убежден, что имущество граждан не должно страдать. То есть государство должно компенсировать ущерб. Я не думаю, что подобные случаи, они будут массовыми. То есть я думаю, что это скорее единичные ситуации такие. Поэтому, да, государство должно будет оплачивать нанесенный ущерб.
Это было мнение члена Комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергея Тена. Между тем, в скорой помощи сочли предложение Чугунова глупостью. Там считают, что, например, неубранный снег во дворах мешает сильнее, чем неправильно припаркованные автомобили. Такое мнение высказал врач скорой помощи Михаил Коневский. Запись предоставлена агентством ТАСС.
Если расталкивать машины пожарными делами, то это одно. Если расталкивать машины газелями и мерседесами скорой помощи, то это совершенно другое. Во-первых, на эту глупость никто не пойдет. У нас всегда водители скорой помощи были виноваты при дорожно-транспортных происшествиях. Даже если они ехали с мигалками и сиренами, со всеми, так сказать, прибамбасами. Здесь они тоже будут виноваты. Это глупость и чушь. Единичный случай, что плохо паркуются. В основном мы сталкиваемся с тем, что не убраны дворы. Просто навалены кучи снега, и там дико, безумно скользко.
Это был врач скорой помощи Михаил Коневский. Ну и еще раз напомню, эта инициатива на слушаниях будет рассматриваться завтра, 7 декабря. Сейчас новости.